Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», мы в прямом эфире, с вами этот час в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня понедельник, 12 июня, сегодняшний выпуск вот о чем. Украина возвращает территории. Первые кадры и слова из освобожденных сел в районе Великой Новоселки. Как жить там, где сходит вода? Мы поговорим о мерах безопасности. В эти выходные силы обороны Украины сообщили о первых успехах на юге Донецкой области. 11 июня бойцы 68-й отдельной егерской бригады имени Алекса Долбуша заявили об освобождении села Благодатное. Позже замминистра обороны Анна Малер сообщила об освобождении и Макаровки южнее. А уже 12 июня ВСУ отчитались об освобождении села Сторожевое, захваченного оккупантами с марта прошлого года. Минобороны Великобритании заявила, что украинской армии, судя по всему, удалось прорвать первую линию обороны армии России к югу от Великой Новоселки на стыке Донецкой и Запорожской областей. А в Американском институте изучения войны отметили, что пока рано говорить об украинском прорыве. В то же время министр обороны России Шойгу издал указ, который обязывает все так называемые добровольческие отряды, воюющие с Украиной, заключить контракт с Минобороны до 1 июля. Первыми их на камеру подписали боевики чеченского батальона «Ахмат», подчиненного Рамзану Кадырову. Главарь же ЧВК «Вагнер» Пригожин отказался от этого, заявив, что теперь ожидает проблем с боеприпасами и снабжением для своих боевиков. В студии сегодня будем говорить о том, что дает ВСУ продвижение на юге Донецкой области. Когда и где украинская армия выйдет на оперативный простор, где маневрировать будет значительно легче. И что ждет Пригожина и его ЧВК после 1 июля? С нами сегодня будут глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко, военный эксперт и полковник запаса вооруженных сил Украины Роман Светан и исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко. Друзья, не забывайте подписываться на канал Украинской службы радио «Свобода» в YouTube, если еще не подписались, и ставьте колокольчик, так вы не пропустите наши новые выпуски и выпуски наших коллег. Ставьте лайк этому видео, его благодаря этому увидит гораздо больше людей. Ну и напомню, совсем скоро вы сможете звонить к нам в студию 0800 300 403 наш номер телефона, звонки бесплатные со всей территории Украины, писать можно в Viber, плюс 38-095-151-9505, телефоны заработают буквально через 10 минут. Для начала давайте посмотрим, что произошло на фронте.
На юге области за выходные силы обороны Украины совершили наступление и освободили Нескучное, Благодатное, Сторожевое и Макаровку. По Золотой Ниве, Благодатному и Нескучному войска РФ нанесли авиаудары. В районе Торецка агрессор нанес авиаудар. Спикер восточной группировки войск сообщил о продвижении сил обороны еще на 700 метров на флангах Бахмута за выходные. Если опираться на данные Deep State, это район Берховки. По направлению к Северску российские войска в эти сутки нанесли авиаудар по Берестово. К западу от Донецка украинская армия отбила новые штурмы Марьинки и Авдеевки. Лиман, Кременная, Купянск. Генштаб сообщает об очередном штурме российскими войсками Белогоровки. Невская, Ивановка и Торская подверглись авиаудару.
И вот первые кадры из освобожденных на юге Украины сел, а именно Макаровки, Нескучного, Сторожевого и Благодатного. Это все район на стыке Запорожской и Донецкой областей. В этом месте на протяжении последних где-то полугода российские войска периодически пытались наступать и наносили авиаудары.
Слава Україні!
Героям слава!
Виганяємо з нашої рідної землі ворога. Це найприємніші відчуття. Україна переможе, Україна понад усе.
88-го окремого батальйонної піхоти 35-ї бригади. Рідний населений пункт Сторожеве. Слава Україні!
Героям слава!
Слава морській піхоті!
Слава! Ми висадилися з броньованих своїх машин і почали штурм. Спочатку ворог оказав супротив, пытався подавити нас своєю артилерією. Нам вдалося переломити ініціативу, взяти ініціативу в свої руки. І потихеньку, хата за хатою, почали звільняти село. Приблизно було знищено порядка 50 осіб особового складу ворога, і четверо рашистів було взято в полон.
10 червня, 7-й, окремий батальйон, удар, рейд.
129-ї бригади звільнив населений пункт Нескучне. Слава Україні!
Героям слава!
С нами Юрий Малашко, глава Запорожской областной военной администрации. Юрий, добрый вечер.
Доброго вечора вам.
Юрій, ну от ми зараз бачили кадри із освобождених сіл на стикі Донецької і Запорізької областей. Ну і Запорізька бригада тероборони сообщила освобождение 4 июня Новодаровки. Це ще, от, як ми бачимо, давно случилось, більше неділі назад. Ну, ми знаємо, йдуть тяжелі бої від Ливадного і далі к востоку вдоль всієї лінії Запорізько-Донецького фронту, так його назовем. Скажіть, у вас є якісь сведения об гуманітарній обстановці тих населених пунктах, де зараз йдуть бої? Скільки там населення осталось? Є ли там їда, якісь блага цивілізації взагалі?
Ну, на даний час щодо боїв я не можу коментувати, але в той же час можу повідомити, що всі ті гуманітарні проблеми, якщо цивільні люди у нас залишаються в таких місцях, вони надаються безпосередньо і військовим особливо, тобто військовими нашому цивільному населенню.
А можете сказати, на Новодаровці там є гражданські, є такі дані?
Ну, на даний час, знову ж, не можу коментувати, лише тільки з заходів безпеки безпосередньо, як і військових, так і цивільних людей. Але можу сказати, що ми максимально робимо все для того, щоб якщо є люди на лінії фронту і або під великими обстрілами, максимально забираємо цих людей вглиб нашої території.
Расскажите, пожалуйста, о ситуации с подтоплением в Запорожской области. Это одна из областей, которая пострадала, да, от подрыва Каховской гидроэлектростанции. Какие вот населенные пункты пострадали больше всего? Какие прогнозы их возвращения к нормальной жизни ваши?
Ну, якщо говорити про Запорізький регіон, то у нас не підтоплення, у нас зневоднення, бо якраз вода, ми вище знаходимося, Каховської ГЕС. А по зневодненню у нас рівень води, да, дійсно впав, близько 3 метрів, але за рахунок Дніпровської ГЕС ми це питання можемо регулювати. Якщо говорити по населеним пунктам, то в кожному населеному пункті, який брав в Каховського водосховища воду, питну воду, у нас вода є.
Сегодня, вот я, насколько видел, мэр Кривого Рога предупреждал, что ждут, ну, такие ограничения серьезные касательно питьевой воды, да, ну, большой вызов в будущем. Можете немножко про это рассказать, как будет эта проблема решаться? Ну, не только питьевой, техническая даже.
Ну, якщо говорити про великі міста, такі як Запоріжжя, то місто у нас бере питну воду і забор води з верхнього б'єфу, який у нас в нормі, тобто він наповнений. А якщо говорити про нижній б'єф, то це Білинківська громада, в якій може пропасти вода, але ми це вирахували і продовжили забор води ще далі, тобто зробили глибше. Тому думаю, що в ближчий час проблем у нас не буде.
Господин Малашко, как-то вот активные действия вооруженных сил Украины в Запорожской области, ну, на стыке Донецкой и Запорожской области, отражается на ситуации с безопасностью в Запорожской области? Количество обстрелов, что-то такое, что-то меняется?
Ну, що говорити про кількість обстрілів, то вона не зменшується, це ми відслідковуємо. Наприклад, за добу в середньому до 100 обстрілів. Наприклад, 3 керованими авіаційними бомбами ворог наніс недавно удар по місту Оріхово, де у нас загинув чоловік, і одна людина отримала поранення. Тобто він застосовує здебільшого це артилерійські обстріли та авіаційні бомби.
У вас есть информация о том, что происходит сейчас в населенных пунктах области, захваченных оккупантами? Как себя там ведут российские военные, ну и назначенные администрации? Что там происходит сейчас?
Ну, як завжди, йде продовження залякування нашого населення. В деяких населених пунктах є інформація, що вони забирають людей і завозять вглиб території, ближче до моря. Залишають там на позволяще, і люди не знають, що там навіть робити, повертаються потім назад. Йде також у них активна так названа паспортизація, причому вона повинна бути зроблена будь-яким чином, будь-за що. Тобто люди можуть не отримати навіть медичну послугу, поки не буде у них російського паспорту.
А вот этот о вывозе людей, это достаточно интересно. Вы вот говорите, гражданских, да, просто берутся и поближе к морю вывозят. А на каких условиях, как это аргументируют, и зачем это происходит, как вы думаете?
Ну, мотивуючи це контрнаступом чи ще будь-чим, але ми ж знаємо, що, для чого це вони роблять. Здебільшого це людей вивозять, а потім просто в цих домівках грабують все, що тільки можна. Люди повертаються в ніщо.
Юрий, спасибо вам большое. Надеемся, увидимся еще с вами в эфире. Юрий Малашко, глава Запорожской областной военной администрации, был в эфире радио «Донбасс Реалии». В затопленной Херсонской области очень медленно, но сходит вода. Мои коллеги с телеканала «Настоящее время» пообщались с местными жителями о том, как они решают свои проблемы во время большой воды. И познакомились с семьей, которую украинские военные смогли эвакуировать на прошлой неделе из оккупированных Олешек. Дети застряли на крыше дома. Напомню, что оккупационная власть, по свидетельствам многих очевидцев, почти не евакуирует людей на левом берегу Днепра.
Мы рятуем людей наших, это же наш район, мы рятуем людей, вывозим их в общежитие, это кому нема куда ехать, у нас автобус.
Есть те, кто, несмотря на затопление, по-прежнему остаются дома, на верхних этажах многоквартирных домов.
Мы, короче, зупинилися біля нього, він спускає нам по нитки хліб, каже, передайте там в сусідній будинок. Ми, короче, їм туди передали, вони забрали, якось, ну так, допомагаючи, може.
Тобто ви допомагаєте, і люди в критичній ситуації допомагають?
Так, і не хочуть виїжджати. Я не знаю, з якої причини, просто не хочуть виїжджати. І в них там, щоб ви розуміли, води вже заливає під'їзд.
Неожиданно в 2 часа дня российская артиллерия начинает обстреливать район, где проходит эвакуация. Херсон обстреливается со стороны российской артиллерии. Так вот, сейчас решается вопрос с гуманитарной помощью, а также с едой. Свистит! Вот можете сейчас обратить внимание, что вот идет эвакуация и обстреливается город. Первые снаряды пролетают дальше, а потом ближе. Давай, быстро!
Снимай! Вот только что опять начался обстрел, и причем прилетел очень-очень близко. И это, повторюсь, происходит во время того, когда происходит эвакуация людей.
Местные жители только что спасались от потопа, теперь спасаются от обстрела.
Быстрее, быстрее, шевелитесь. Давайте. Заходите, что вы там стоите?
Уходите!
Мы тем временем переезжаем в более безопасную, если так можно сказать, часть города. Там встречаемся с семьей, кадры которой накануне облетели множество СМИ. Вот они в затопленном доме на чердаке машут украинскому дрону. Это Екатерина, ее дети Максим и Маша. Дети впервые за 9 месяцев видят детскую площадку и едят мороженое.
На площадку мороженое, потому что они просили: «Мама, я хочу мороженое», говорила Маша. То есть, вы же понимаете, на острове мороженое, у нас было и так ограниченное количество продуктов. Ну а так сейчас они счастливы, улыбаются.
Когда украинская армия освободила Херсон, они в это время оказались на острове Чайки-2, это дачный массив. Там находились российские войска и никого не выпускали, если люди хотели попасть на подконтрольную Украине территорию, говорит Екатерина.
А про подрыв мы узнали утром. Конечно, начались суета, старались панике не поддаваться. Но нужно было приготовить продукты, покушать, воды набрать, попить, вещи сложить. Но настолько это все быстро начала подниматься вода, что...
Екатерина рассказывает, что российские войска и оккупационные власти никого не эвакуировали.
Они же, когда у нас на острове уже на Чайке-2 были, они в тот же день, 6 числа, их уже не было утром. То есть у них, они там проживали на другой даче, у людей. Просто заняли ее и все, людей там не было. И все, их не было. Они же, наверное, знали, или как-то их предупредили, или их забрали. То есть они сами уехали, а люди зачем им люди? Люди сами по себе должны выживать, как говорится. Поэтому никто нам и не предлагал, не помогал.
Спасаться пришлось самим. Перемещались от одного дома к другому.
Получается, да. Последняя наша точка была, это вот этот, ну, можно сказать, трехэтажный. Два этажа и мансарда, чердак, где мы были с детьми, где было сухо. Вокруг вода. Никаких плавсредств других нет. То есть ты понимаешь, что ты с детьми. У меня ж папу еще вечером унесло на лодке. Мы с детьми остались втроем. А в лодке были вода, питьевая, продукты. И мы остались без воды, без еды. Лодки нет, папы моего нет. И я с ними одна в этом доме на чердаке. И я не понимаю вообще, что мне делать, потому что вода прибывает, а ты просто за них переживаешь, как быть. Сам-то как сам, нашел потихонечку.
К счастью, увидели украинский дрон, операторы которого просто облетали территорию и случайно заметили семью.
Как взорвали дамбу, и слышим, дрон летит. Мама говорит, давай будем чем-то махать, чтобы узнали, а то вода уже высокая сильно, чтобы не затопило. А средств передвижения не было по воде. Никак, ни плота, ничего.
Где каждый раз были записки. Тримайтеся, да. Без паники.
Мам, а где та бутылка?
Досталось вам. Эвакуація буде. Так Санта подписана.
Да.
Волонтеры и украинские военные, несмотря на риск попасть под российский обстрел, отправились забирать семью.
Низкий поклон, огромное спасибо, благодарность этим ребятам, которые, рискуя своими жизнями, просто делают великие дела.
Спасательная операция продолжается. В затопленных домах еще остаются люди и животные.
Вчера, 11 июня, Украина вернула домой еще 95 военнопленных, 93 рядовых и сержантов и 2 офицеров. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Прямая речь. В списке воины ВСУ, Нацгвардии и пограничники. К родным едут в частности пленные из Мариуполя, Чернобыльской атомной электростанции, острова Змеиный, из-под Бахмута, а также защитники Азовстали. Также удалось вернуть участников спецоперации, которые летели на вертолете в окруженный Мариуполь, говорится в сообщении. Многие из освобожденных с ранениями, 4 с тяжелыми и 1 военнослужащий имеет существенную потерю веса. Это аж 30 килограмм. А сейчас вы видите на своих экранах первые кадры украинских защитников, которых освободили из плена. Вот видите, они вот сразу бросаются к еде. Как уточнил координационный штаб по обращению с военнопленными, благодаря сложным переговорам удалось вернуть защитников, находившихся в плену у группы Вагнера и чеченского спецподразделения «Ахмац». Ну и российская сторона также получила в рамках вот этого обмена военнослужащих своих. Итак, в эти выходные силы обороны Украины сообщили о первых успехах на юге Донецкой области. 11 июня бойцы 68-й отдельной егерской бригады имени Алекса Добуша заявили о освобождении села Благодатное. Позже замминистра обороны Украины Анна Малер сообщила об освобождении и села Макаровка южнее. А уже 12 июня ВСУ отчитались об освобождении села Сторожевое. Это село было захвачено оккупантами с марта 2022 года. Минобороны Великобритании заявила, что украинской армии, судя по всему, удалось прорвать первую линию обороны армии России к югу от Великой Новоселки на стыке Донецкой и Запорожской областей, так называемое Волновахское направление. А в Американском институте изучения войны отметили, что пока рано говорить о каком-то украинском прорыве. С нами военный эксперт, полковник запаса вооруженных сил Украины Роман Светан. Роман, здравствуйте.
Приветствую.
Роман, рада вас видеть. Ну, давайте мы сейчас покажем карту, да, и освобожденных населенных пунктов на юге Украины, можно так сказать. Ну, и попросим вас прокомментировать. Роман, ну, мы видим и кадры боев вооруженных сил Украины. Бои идут, я так понимаю, труднее, чем ожидалось, прогнозировалось. Почему выбрано именно это направление? Почему сейчас вооруженные силы Украины не применяются, насколько можно судить, опять же, из кадров, которые появляются в открытом доступе, тяжелую западную бронетехнику, а в основном действуют штурмовыми отрядами?
Временский выступ – это такое вклинение россиян в нашу оборону. Они вклинились в прошлом году между Угледаром и Гуляйполем, дойдя практически до Великой Новоселки, там их только остановили. И подвергли себя, в принципе, ударом уже потом, уже вот сейчас с флангов. Фланговые удары, а именно они в любом выступе попадают под первые удары, так называемые, первое огневое соприкосновение. Вот именно удары, фланговые удары привели к тому, что украинские войска вытесняют россиян из укрепрайонов. И беря их где-то в полуокружение, где-то в оперативное окружение, им приходится отходить. Это та проблема, такая же самая проблема, как и в Бахмуте у россиян. То есть ОПГ Пригожина подтянуло россиян к Бахмуту, но фланги остались открытыми. Вот мы сейчас по этим флангам как раз пытаемся идти. И вот и здесь та же картина. То есть выполняется задача окружения, полуокружения, и именно самая большая динамика у нас продвижения именно на этом Времевском выступе в районе Новоселки. В других областях, в районе, допустим, того же Бахмута, также идет продвижение по высотам довольно-таки с хорошей динамикой, но вот здесь уже дольше, несколько недель мы двигаемся, потому динамика сейчас в районе Бахмута, наверное, тоже одна из неплохих. Уже там километры прошли, занимаем высоты, высоту за высотой. В основном все господствующие над Бахмутом. И уже начинаем продвигаться по северу Бахмута, ближе к трассе Дебальцево-Славянск, подрезая российскую группировку, которая ушла в сторону Славянска. Ну и с юга очень грамотно также наши командиры оперативного уровня сейчас приняли решение двигаться не только на окружение Бахмута, на Клещеевку, а еще и в сторону Горловки, то есть по этой же высоте, по этой же гряде высот, в сторону Горловки на Курдюмовку, вдоль водовода, вдоль трассы, которая идет вдоль водовода, то есть такой, используя с одной стороны как рубеж обороны, и вдоль него продвигаемся в сторону Горловки. Тоже такой лепесток получается направлений, довольно-таки перспективный. Район Авдеевки на данный момент также у нас под хорошей динамикой. От Авдеевки южнее в горизонте практически идут наступательные действия, иногда контратаками. Переходя в контратаки, мы выбиваем россиян, отодвигаем их в сторону Донецка, движемся в сторону ДАПа Донецкого аэропорта. И те движения, которые начались в последнее время в районе Орехова, это несколько дней происходят, формирующие операции, так называемые разведки боем, в основном до батальона, до усиленного батальона, батальона тактической группы в районе Орехова. Там также есть динамика, но сейчас последние два дня заливают дожди район как раз Орехова, и переключились наше командование, переключилось на применение дальних средств поражения. Сейчас уничтожаем Токмак, уничтожаем военные объекты в Токмаке, военные объекты в районе Мелитополя, и по всей цепочке поставки военной амуниции от Мелитополя под Орехов. Я думаю, пару дней чуть подсохнет, двинемся дальше и в районе Орехова в том числе.
А давайте посмотрим это внимательно на юг от Великой Новоселки, этот Времевский выступ. Уже есть сообщение, что чуть ли не весь его срезали, да, вооруженные силы Украины, но будем ждать официального подтверждения все-таки. Плюс там может идти стабилизационное мероприятие, это может смешать безопасности. Какая цель вот этих вот операций? Срезать этот выступ, выровнять линию фронта или с заделом действительно прорвать линию обороны российских оккупантов на юге?
Основные направления движения наших войск, они определены, в принципе, самой географией фронта. Mm-hmm. Оптимально двигаться на Мариуполе со стороны Угледара и, допустим, на Бердянск со стороны Гуляйполя. А вот Времевский выступ, он мешал и одному, и другому направлению, так как очень глубоко был вклинен в нашу оборону. Потом оптимальный вариант его срезать, вот то, чем сейчас занимаются наши войска. Россияне, в принципе, готовы отходить на основную линию обороны. Она у них несколько десятков километров южнее. Как раз она, та кондовая линия обороны, у них где-то между Гуляйполем и Угледаром и проходит чуть южнее. То есть вот этот Времевский выступ, в принципе, он уже как на заклание был отдан украинским войскам на уничтожение. Они уже его практически оставляют. Но, тем не менее, бои идут, россияне пытаются максимально задержать продвижение наших войск, используется авиация довольно-таки массово, именно на Времевском выступе, забрасывают они КАБами, коррективными авиабомбами это направление, то есть пытаются как-то не дать нам подойти к основной линии обороны. Ну, движение вряд ли будет с самого Времевского выступа. Я думаю, все-таки это стабилизационные, до сих пор стабилизационные мероприятия, которые там сейчас будут проходить, и формирующие так называемые атаки, формирующие действия для выполнения задач подготовки к движению на других участках фронта, тех, которые выгоднее, более выгоднее для продолжения движения. Самый оптимальный вариант, об этом прекрасно знают россияне, это выход из-под Угледара в сторону Волновахи. Вот формируется, скорее всего, именно такая операция для того, чтобы обезопасить фланги.
Я правильно понимаю, что именно поэтому, что это только формирующие сейчас мероприятия, не применяется и западная бронетехника в массовом таком виде, да, как мы это можем ожидать?
Так и есть. Mm-hmm. Западная бронетехника в основном, она в стратегических резервах, так называемых, то есть это те бригады, которые пойдут уже на прорыв или в прорыв, будут заводиться с выходом на оперативный простор. Потому сейчас техника в основном используется та, которая у нас уже была, и теми бригадами, которые на данный момент находились на линии обороны, и сейчас которая стала уже линией наступательных действий. Потому бригады пока выполняют те, которые там и были, и с этой техникой выполняют эти формирующие операции, ну а прорывы и выход уже может быть в некоторые движения в сторону наших задач, то есть в зависимости от плана командующего, будут выполняться уже стратегическими резервами.
Роман, а как вы оцените сопротивление российских оккупантов? Насколько они грамотно обороняются, да, вот держат эту линию обороны? Все-таки сопротивление есть, как мы видим, да, ну, 4 дня и несколько сел освобождены, но, я так понимаю, есть потери, к сожалению, и с украинской стороны, да, но россияне вроде оказывают сопротивление.
Ну, россияне полгода как минимум готовились к нашим нашим наступательным операциям. За полгода они постарались отрыть достаточное количество фортификационных сооружений, подготовили личный состав, подтянули технику и, в принципе, можно сказать, хорошо зарылись. Как можно зарыться в горизонтальном, в принципе, плоскости? Не очень оно удачно, так сказать, там практически нет географических моментов, связанных с обороной. То есть им приходится реально зарываться, а это уже проблематично. Но, тем не менее, достаточное количество сил и средств, которые там скоплено, дает возможность россиянам противодействовать нашим наступательным операциям. Плотность войск они увеличили за счет резервов, снятых с херсонского направления после подрыва дамбы. Подорвали дамбу, у них несколько десятков тысяч человек освободилось, и они увеличили плотность оборонительных своих рядов.
Насколько это большая проблема? Об этом Анна Валер говорила. Скорее всего, это была цель подрыва Каховской ГЭС, чтобы, ну, можно было вывести эти войска, да, и увеличить плотность оккупантов на запорожском направлении, в частности. Насколько это может повлиять на планы вооруженных сил Украины, замедлить их продвижение, ну, именно вот эта густота личного состава оккупантов?
Плотность войск как раз она и есть одним из факторов, который задерживает любые наступающие войска, потому что приходится либо уничтожать, либо превращать в бегство определенное количество сил противника. А это занимает время, это естественно, потери, дополнительный расход боеприпасов, техники, и именно плотностью войск и удерживают противник. Сейчас на данный момент удерживает этот фронт. И это был единственный практически выход у россиян, как удержать запорожское направление, замедлить наше движение. Увеличив плотность войск, взять их можно было дополнительные части только с херсонского направления, потому Малер тут однозначно права. Это и основная причина подрыва Каховской гидроэлектростанции. То есть несколько сотен километров фронта они обезопасили, но несколько десятков тысяч человек получили как раз для увеличения плотности войск на запорожском направлении.
Они уже там, да, вот эти вот оккупанты с херсонского направления уже на запорожском?
Так и есть. Где-то за две недели до взрыва россияне уже начали вывод войск из южных, нижних участков Днепра, то есть из-под Олешек выводились элитные части, выводилась техника, оборудование. То есть они не одномоментно это сделали. Они две недели выводили, а потом понимая, что направление опасное для них, они подорвали и обезопасили себе, ну, как минимум на месяц, обезопасили себе левый фланг.
Пока не подсохнет русло, да, вы имеете в виду?
А, так и нет, не только русло. Mm-hmm. Русло не подсохнет, русло будет мокрым, то есть там Днепр как шел, так и будет идти. Высота в Каховском водохранилище воды где-то несколько метров останется, 3-4 метра. Это минимум. И, естественно, ил Каховского водохранилища не даст там большим частям переправиться. Потому если будем форсировать только либо в районе Каховки, либо южнее Каховки до Днепра. Но количество ила, который уже есть, и той грязи, в которой превратились километры левого берега, вот она будет подсыхать долго. Нам форсировать Днепр все равно придется, именно водную преграду Днепр как реку. А вот дальше двигаться километры до десятка, полтора десятка километров влажной поверхности, которая сохнет будет очень долго. Все будет, правда, зависеть от погоды, погодных условий и от скорости схода воды. Вода сойдет еще пару дней. Вода, в принципе, сойдет, но сохнуть будет несколько недель. Это минимум. А реально высохнет где-то чуть ли не через год.
Американское издание The Wall Street Journal опубликовало карту российских укреплений в оккупированной части Запорожской области. Непонятно, правда, откуда они брали вот эти вот данные, но такая вот достаточно подробная карта. Роман, я вас попрошу вот ее прокомментировать. Ну и с прицелом, ну вот мы видим, да, какая-то есть такая сплошная линия обороны южнее Орехова, Великой Новоселки. Вот они выделены, да, так как такие ключевые возможные точки украинского наступления. Ну и вокруг Токмака вот готовится, судя по всему, держать осаду. Оккупанты, как логистический хаб, отметили это американские журналисты. Вот как они выглядят, вот эти вот линии обороны? Мы уже видим кадры, да, как штурмуются украинские силы обороны, вот эти вот фортификационные сооружения. Ну и что такое оперативный простор? Да, мы вот с вами тоже несколько раз в эфире говорили о том, что нужно вооруженным силам Украины вырваться на этот оперативный простор. Где он может начаться и что это означает, когда ВСУ выйдут на этот оперативный простор? То есть они перестанут вот так брать село за селом, а начнутся более такие масштабные наступательные действия?
Выход на оперативный простор – это прорыв последней линии обороны. Вот здесь она хорошо показана. Одна, вторая, третья, в зависимости от направлений. Самая мощная линия обороны западнее Орехова в районе Васильевки от Токмака на запад в сторону Каховки. Также мощная линия обороны. Район Великой Новоселки чуть южнее. Не сейчас там, где мы берем и освобождаем поселки, а южнее, где-то километров 15-20 южнее, именно там мощная линия обороны, так называемая линия Герасимова, они ее еще называют, она практически протянулась южнее Орехова и до Угледара. Естественно, чуть южнее Великой Новоселки. Это сеть укрепрайон, сеть укреплений, которые друг с другом связаны практически на 200-километровой ширине, это как минимум. Вот ее, если прорвать, то дальше уже на Азовское побережье это и есть оперативный простор. Там может быть, допустим, при прямом выходе ну, до десятка гарнизонных уровней обороны. Гарнизон – это, такое, допустим, село или поселок, который окружен фортификационными сооружениями. Но между этими гарнизонами по полям можно проходить, даже и по минным полям в режиме там, разминирования, дистанционного разминирования. То есть как раз вот это и есть оперативный простор, когда уже впереди нет сплошных линий обороны, которых придется вскрывать. Мы сейчас пока только подошли к первой линии обороны, кое-где ее срезаем. Но осталась еще вторая и основная это третья линия обороны, вот ту, которую самая, она широкая, красным на этом фото видна. Ну а гарнизонные линии, допустим, вокруг того же Токмака, это вот уже гарнизонная линия, это если надо будет Токмак брать, но это не обязательно, его можно обойти, вот даже по этому фото видно, как можно выйти на Азовское побережье, минуя линии обороны как таковые. Для этого надо вскрыть, допустим, все три линии по направлению движения. Но эти все укрепрайоны и эти все отрытые укрепления. Наш штаб прекрасно видит еще в более таком контрастном варианте, потому и в динамике, то есть там, где новые линии сейчас отстраиваются, россияне что же ждать не будут. То есть если мы берем первую линию, то они могут еще начинать отстраивать уже из-за третьей линии в том числе или прикрывать отход. Вот некоторые линии идут не с запада на восток, а с севера на юг. Допустим, вдоль дорог, вот одна из линий идет с Токмака в сторону того же Мелитополя, чуть западнее это прикрывает направление на Крым. А вот здесь она видна от Токмака на запад и дальше на Мелитополь. И такая же линия обороны здесь вот не совсем видна, но очень хорошо отстроена линия обороны от Волновахи до Мариуполя. То есть они уже предполагают уход с Запорожского фронта. То есть то, что Запорожский фронт у них посыпется, они уже это прекрасно понимают, потому уже и направление линии обороны с севера на юг также отстроили и будут принимать удары именно по этим направлениям. То есть направление Токмак-Мелитополь, Васильевка-Токмак-Мелитополь, одна линия, можно сказать, горизонтально, если относительно этого, а вернее вертикально, если относительно этого фото. И вторая такая же вертикальная линия от Донецка на Волноваху и на Мариуполь. Тоже очень довольно-таки серьезное укрепление отрыты.
Ну, давайте немножко о текучке поговорим. Одновременно с вот такими действиями в ВСУ на фактически четырех, да, линиях фронта, четырех направлениях, вот американские аналитики отметили это. Министр обороны Шойгу издал указ, который обязывает все так называемые добровольческие отряды, которые воюют с Украиной, заключить контракт с Минобороны до 1 июля. Первым их на камеру подписали боевики чеченского батальона «Ахмат», подчиненного Рамзану Кадырову. Давайте посмотрим, как это происходило. Они прям на камеру, да, это делают, то есть пропагандистской целью.
Все. Будем служить Вместе. России и побеждать.
Для повышения эффективности применения добровольческих формирований под руководством Верховного Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина и министра обороны был издан приказ, который определяет порядок служебной деятельности всех добровольческих отрядов. Приказом определены, что уже до 1 июля должны быть подписаны контракты, который будет определять всю нашу дальнейшую деятельность. Приказ предоставляет дополнительное избранное право всем защитникам выполнять свой воинский долг. И кроме того, распространяются все социальные защиты и права для семей военнослужащих. Надеюсь, что в дальнейшем, глядя вот на наш первый опыт, все остальные добровольческие отряды также выполнят свой государственный патриотический долг подписания таких контракт.
Роман, ну что-то кажется, что адресат вот этого видео совсем не кадыровцы, а как раз пригожинцы, которых часто называли добровольческими отрядами, и Пригожин уже отказался подписывать эти контракты. Что происходит? Пытается Шойгу или лично Путин загнать, я прошу прощения, в стойло Пригожина и его боевиков, или что происходит? И что ждет Пригожина, который отказался подписывать контракт после 1 июля?
Ну, это ожидаемый, прогнозированный ход и действия любой армии, это не только российской армии. То есть армия как структура вертикального жесткого подчинения, такой централизации, она не приемлет ни внутри себя, ни рядом с собой, ни паразитирующих структур, ни неважно каких, организованных преступных группировок, военных формирований, каких-то батальонов. То есть она либо их уничтожает, любая структура, не только российская армия, либо их поглощает. Вот сейчас мы видим поглощение такого рода военизированных формирований, поглощение армии и постановка в общий строй. А если эти формирования, другие, не будут поглощены или начнут свою какую-то деятельность, они будут уничтожены армией. Потому это, в принципе, понятное действие российской армии, российского руководства. Ну, а дальше, как будут действовать, допустим, пригожинцы, ну, будет зависеть от их договоренности с Путиным. Только Путин может их спасти от разгрома российской армии. То есть, если он выделит им либо какую-то задачу поставит, либо переподчинит, либо выведет вообще, допустим, с евразийского континента, это тоже возможно. То есть, они могут просто прекратить свое существование на территории Евразийского континента, двинуться в Африку, там, где они и дальше есть, То есть это будет зависеть как раз от решения уже российского военно-политического руководства. Пригожин здесь ничего не решает. Он может озвучивать, он может быть как-то висеть в информационном пространстве, но против армии, против полуторамиллионного военизированного формирования, которым является российская армия, ну, какие бы ни были батальоны, или какие бы ни были добровольческие, или ОПГ, или ЧВК, как угодно их можно называть, но не структурные формирования, они будут помножены на ноль, в конце концов. Вот Ахмат сделал с точки зрения логики очень правильно и грамотно. Они просто растворяются в структуре вооруженных сил России, и дальше уже будут выполнять общие задачи. Причем самое интересное, задачи такого уровня, они могут не только наступательные, еще такая подготовка иногда ведется для того, чтобы отходить, отступать, чтобы не оставить после себя никого. Если стоит задача, допустим, уйти из Украины, то армия выполнит задачу любую, а вот формирования, они могут надолго зависать в каких-то промежуточных состояниях, и иногда такого рода действия как раз говорят о том, что армия готовится к выходу, в том числе к выходу с некоторых территорий Украины, как минимум с некоторых территорий, естественно, растворяя уже в себе, растворяя любые военизированные формирования, чтобы их не оставить на оставляемой территории. Посмотрим, как будет развиваться событие. Но это, тем не менее, один из вариантов.
Да, ну вот еще продолжим об этом разговор с Вадимом Денисенко, который уже на связи. Роман, мне к вам еще один последний вопрос, если позволите. Появилась информация от Белого дома, что Иран помогает России строить завод по выробництву ударных беспилотников «Шахедов». Ну, то есть, пока силы обороны Украины готовятся освобождать всю территорию, Россия готовится кошмарить всю территорию Украины и в будущем. По данным американской разведки, Россия получает материалы из Ирана для строительства завода в особенной экономической зоне Алабуга, это республика Татарстан. Этот завод планируется запустить в начале 2024 года. Ну а сейчас, как мы видим, вот такой маршрут по данным американской разведки поставок вот этих беспилотников в Украину. Ну и вот уже якобы вот этот вот завод, который очень-очень далеко к востоку от Москвы находится. Роман, ну вот что получается? Нет никакого приема против этого лома не найти. Построят они завод там глубоко в Татарстане, будут клепать эти беспилотники, и будут они сотням лететь на украинские города. К этому готовятся?
Иран построил уже не один завод в том же Таджикистане, опять строит не где-нибудь, а в Татарстане. То есть Иран строит в станах заводы по производству. То есть именно на это обращаю внимание. А раз в станах, это республика. И он уже, тот же Иран, уже может предполагать распад России, естественно, оставив завод в Татарстане, который, ну уж точно против Ирана никуда не двинется. Здесь такой положительный момент. Ну а то, что россияне будут получать иранские дроны через завод внутри, пока еще внутри Российской Федерации, с этим можно бороться, но только закатывая всех троих, три головы этого общего дракона, китайскую, иранскую и российскую, в санкционный лепрозорий. Другого нет. Санкции должны быть жесточайшими. Туда не должна попасть, туда не должен попасть ни один доллар вот в эти три страны. Вот только тогда можно как-то решить вопрос с производством такого рода товаров, когда им не за что будет покупать комплектующие. Все-таки большая часть электроники и элементной базы, она не производится ни в Китае, ни в Иране, ни в России. Они ее закупают. А значит, есть за что закупать. А чтобы нельзя было закупать, надо отрезать эти поставки уже финансов этим трем странам.
Спасибо большое, Роман. Роман Светанцев был военнолетчик, инструктор, полковник Вооруженных сил Украины в запасе. Как обычно, очень интересно было с вами пообщаться. Вадим Денисенко, исполнительный директор Украинского института будущего, присоединяется к нам. Вадим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вадим, ну вот прочитал ваш анализ об этом конфликте между Шойгу и Пригожиным, и вы допускаете, что, ну, Путину уже непозволительно будет в ближайшее время просто наблюдать за тем, как грызутся вот эти вот два человека, придется вмешаться. Поясните, пожалуйста, вот, ну, вот ваш анализ, почему настало время Путину все-таки выбрать себе любимчика и принять какое-то решение. Или Шойгу, или Пригожин, как-то рассудить их.
Нет, я именно так не говорил. Я на самом деле пишу о том, что Путин будет до последнего тянуть и до последнего будет стараться не вмешиваться в этот конфликт. То, что сказал Шойгу вчера, точнее Шойгу его заместитель, по поводу того, что до 1 июля все добровольческие, так называемые добровольческие контингенты должны подписать договора с вооруженными силами Российской Федерации, это такой себе привет Пригожину через Шойгу о том, что в военной истории ты должен перестать играться, и до 1 июля ЧВК «Вагнер» на территории Российской Федерации должен перестать существовать как военная единица.
Привет от Путина, даром, Вадим, это привет от Путина?
Да, угу. Да, безусловно, привет от Путина. И недаром Пригожин в своем ответе Шойгу сказал о том, что он общается только с Суровикиным, и Суровикин единственный нормальный военачальник. Поэтому я допускаю, что с большой долей вероятности, в принципе, появится какой-то договор между Пригожиным и Суровикиным, где Пригожин скажет, что мне пообещал честный генерал, ну, честно, в кавычках, конечно, генерал Суровикин, что моих вагнеровцев тут не будут обижать, но что-то такое по этому поводу. Всех главных своих военных спецов он давно перевел в Африку, и все главные военные силы Пригожина на этот момент находятся в Африке. Но после 1 июля, что бы там ни произошло, Пригожин останется в политике, и даже не имея относительно небольшого количества зэков, которые у него на этот момент есть, ну, по моим данным, это 3 до 5 тысяч людей, не более. В принципе, даже не имея их, он может и дальше продолжать свои политические истории, и он 100% будет их делать. И он будет их делать до того момента, пока Путин не поймет, что он ему чем-то угрожает. Пока он не угрожает лично Путину, Путину выгодно, чтобы Пригожин держал в тонусе и Кадырова, и Шойгу, для того, чтобы им не захотелось играться в политику, им не захотелось играться в дворцовые перевороты, какие-то другие вещи, потому что хотим этого или не хотим, но во время войны всегда военное формирование и генералитет является одним из главнейших источников возможных дворцовых интриг.
Господин Денисенко, начались активные действия ВСУ на всех фактически участках фронта. Вы наблюдаете, я так понимаю, за политикумом российским и за российским медиапространством. Как там на это реагируют? Там, мне кажется, очень преуменьшают, да, достижения ВСУ. Говорят, ну, заняли какие-то села, они не нужны были, они в серой зоне находились, ничего страшного не происходит. Так и будет продолжаться, когда ВСУ будут идти вперед, говорить, что все по плану?
Ну, смотрите, в принципе, вся информационная машина Российской Федерации работает на несколько важнейших месседжей, просто нужно это понимать. Первый важнейший месседж – это о том, что главное, чтобы не стало хуже. То, что они 15 месяцев последние говорили населению по поводу социально-экономической ситуации, ну, главное достижение – то, что не стало хуже, несмотря там, на санкции и так дальше, и так дальше. Сейчас этот месседж переносится, или этот нарратив переносится полностью на военные действия. Ключевая задача российской армии на этот период – не допустить больших территориальных потерь во время контрнаступления. Именно с этим связано и подрыв Каховской ГЭС, именно с этим связано и последние подрывы ГЭС на границе Запорожской и Донецкой области. И по большому счету их главнейшая задача – это не допустить падения больших территорий. Если это им удастся, они будут, в принципе, считать, что это победа, потому что главное, что не стало хуже. И второй момент – это максимальное преуменьшение роли того, что делает ВСУ, и максимальная фальсификация по поводу сбитых «Хаймарсов», «Леопардов», «Брэдли» и так далее, и так далее. Ну, то есть все то, что мы видели с Шойгу по поводу комбайнов «Джон Дир», которые рассказывали, что это танки «Леопард», вот, в принципе, это будет тиражироваться массово, и это в любом случае они будут показывать каждый день в невероятных количествах.
Я вас еще спрошу вот информационной кампании, которую Россия ведет сейчас. Она ориентирована и на российское общество, и на Украину. Украинская и действует, я так понимаю, потому что активно обсуждаются в социальных сетях украинских якобы большие потери, ну, первые потери западной военной техники. Вадим, а готовится Россия к территориальным крупным потерям? Вы говорите о том, что цель не допустить их, а если они случатся, к этому система готовится, информационная и политическая?
Ну, они боятся пока об этом даже думать, они боятся об этом пока вслух даже говорить. Но на Маргинесе, среди тех военкоров, среди тех аналитиков российских, которые там находятся более-менее на окраинах, назовем это так, информационного пространства Российской Федерации, они начинают пробные шары забрасывать. А вот, а если, а то... Ну, пока они боятся об этом говорить, потому что слишком много поставлено на удержание этих территорий. Слишком много, и поэтому они боятся даже вслух об этом проговаривать. Ну, тем более, давайте не забывайте о том, что это можно говорить только с позволения кураторов от ФСБ, потому что это 10 лет тюрьмы.
По вашему ощущению, вот когда ВСУ войдут в Мелитополь, насколько это станет тяжелым? Ну, я теоретически говорю, да, Мелитополь. Насколько это станет тяжелым ударом для политикума Российской Федерации? Не начнут ли его действительно лихорадочно бегать глазами в поисках приемника российские элиты? Что-то начнется, или Путин сможет удержать ситуацию? Или это будет очень серьезно для россиян?
Ну, это будет очень болезненно для россиян. Это будет очень тяжело вообще для... и для элит, и для населения. Но пока спрогнозировать, к чему это приведет в сведение российских элит, пока очень сложно. История знала и случаи, когда диктаторы проигрывали войны и оставались диктаторами, и случаи, когда при мелких поражениях диктаторы уходили. Но в любом случае это всегда связано было с внешним влиянием. То есть если будет поддержка какой-то третьей страны для того, чтобы подтолкнуть, имеется в виду не Украина, а более сильных внешних игроков на международном уровне, для того, чтобы подтолкнуть элиты и провести какие-то сепаратные переговоры с элитами, это будет одна история. Если не найдется таких переговорщиков и таких возможных переговоров, в принципе, у Путина есть шансы, несмотря ни на что, удержать.
Но я просто хочу понять, это будет уже не Херсон и не Харьковская область, а посерьезнее, да, удар для российской элиты, для российской политической системы. Тогда же утерлись, ничего не случилось.
Ну, как утерлись? В принципе, была очень большая тревожность, было очень большое, в принципе, чувство того, что все пропало. Давайте не забывать о том, что за прошлый год, и особенно это усилилось после Харькова и после Херсона, выведено из России было 2 или 3 миллиарда, 3 триллиона рублей. То есть, в принципе, это сопоставимо с тем дефицитом бюджета, который на сегодняшний момент есть. Поэтому это официальные данные Центробанка Российской Федерации. Поэтому можем четко говорить о том, что тревожность среди элит, она только увеличивается. И элиты на самом деле понимают, что они двигаются не в том направлении. Но любая революция, любые изменения, они предполагают там целый ряд вещей. Это лидер, идея, структура, время, деньги, международная поддержка. Вот они слишком разрознены, и у них пока нет лидера, нет идеи и пока нет международной поддержки. Это тоже нужно понимать, что любые подобные истории, они или происходят спонтанно военными, но нет военных на сегодняшний момент. И я еще раз повторю, что Пригожин нужен, с одной стороны, Путину, для того, чтобы никому в голову не приходило начинать дворцовые перевороты, дворцовые интриги, а пусть они занимаются войной между собой. Для того, чтобы никто, чтобы 2-3 серьезные группы не могли объединиться вокруг идеи смены Путина. Пока на этом нужно только смотреть. Но энтропия, но тревожность среди элит, конечно, она только нарастает.
Вадим, у нас с вами минутка осталась. Вы уже сказали об одном из нарративов, который продвигает Россия, ну, якобы колоссальные потери западной военной техники на фронте. Не умеют украинцы воевать на этих леопардах, а россияне умеют. А что еще?
Ну, второе, это то, что в принципе Россия, все потери, какие есть территориальные, они не имеют какого-то серьезного значения. И они, в принципе, хотят навязать идею о том, что есть план Б, не переживайте.
Ну, это и к тому, чтобы вот наши зрители, слушатели, натолкнувшись на подобные сообщения в информпространстве, может быть, даже те, которые считаются вот какими-то незаангажированными, украинскими, знали, откуда растут уши. Вадим, спасибо вам большое. Вадим Денисенко, исполнительный директор Украинского института будущего, был в эфире радио «Донбасс Реалии». Мы идем дальше. Страничка из его паспорта разлетелась по интернету в начале полномасштабного вторжения. Украинский пилот Геннадий Матуляк погиб в небе, и очевидцы нашли на месте крушения его документы. Пытались найти родственников. Даже понимая неминуемую гибель, Матуляк до последнего отводил свой самолет от жилых домов. Эта серия «Радио Донбасс Реалия» пилота, которые погибли, защищая небо Украины. Сегодня история Геннадия Матуляка.
25 лютого написала дівчинка, надіслала саме ту сторінку паспорта, яка потім гуляла інтернетом. Ми казали, що одного дня Росія прийде до нас і не буде стукати, буде ногами відкривати двері. Президент України оголосив Геннадію про своє звання Героя України посмертно. Познайомилися ми з чоловіком під час відрядження. Ми обидва військові. Ми летіли літаком, і так сталося, що то було літо. Трішки там перегрілися двигуни, і треба було зупинитися більш ніж на 5-10 хвилин, як ми розраховували. І тому був час познайомитися, і десь кілька годин ми провели разом. Ініціатором знайомства був чоловік, тому що, як виявилося, він за мною там вже спостерігає кілька років, а я якось так його не бачила. Побралися ми за 2 роки після того, як ми познайомилися. Щодо особливостей в побуті і на службі, це дуже різні люди були. Тому що в побуті то був найкращий чоловік, і ми коли побралися, то він одразу сказав, що посуд то не твоє. Мити посуд маю я, тому що в тебе мають бути жіночі руки. Всі думають, що там льотчики якісь вони такі хлопці з зірками або там еліта нашої армії, але вдома вони найпростіші, а на роботі це людина принципова, людина жорстка, людина, яка приймала рішення, людина, яка, якщо рішення вона прийняла, то так буде, як сказав він. Майже нікого коли свого рішення він не змінював. І що мені завжди в ньому подобалося, що він міг відповідати за будь-які наслідки прийнятого ним рішення. Кожен льотчик там щось любить робити, таке повітряне хуліганство. То щодо мого чоловіка, дуже любив літати під мостами. Щодо повномасштабного вторгнення, то розмови були. Ми не уявляли, як воно буде, але ми дуже часто з чоловіком розмовляли про те, що Україна вже кілька століть бореться за свою незалежність, і є лише одна країна, яка повноцінно нам не дає можливість то все зробити. І ми казали, що одного дня Росія прийде до нас і не буде стукати, буде ногами відкривати двері. В останній я чоловіка бачила в ніч з 23 на 24, тоді чоловік поїхав вже в частину, обійнявши так, знаєте, як не обіймав дуже давно, і нібито розуміючи, що ми вже більше не побачимося. Наша остання розмова з ним була 24 лютого, близько 8 вечора. 25-го я почала йому телефонувати, але він не відповідав, і, в принципі, було усвідомлено, що щось недобре. І мені близько 14-ї години, 25 лютого, на сторінці в Facebook написала дівчинка, що мій чоловік військовий. Вона мені надіслала саме ту сторінку паспорта, яка потім гуляла інтернетом. Коли пройшов певний період часу, то почали збирати дійсно інформацію, як так сталося, як чоловік загинув. Літак почав летіти спочатку в напрямку селища, але потім він відводився, і відводився він від будинків в напрямку лісосмуги. Під час другого вистрілу літак спалахнув, і відповідно льотчик загинув. Софійці на час, коли Геннадій загинув, виповнилося якраз 4 роки. Президент України в ніч з 28 лютого на 1 березня оголосив наказ про те, що Геннадію присвоєно звання Героя України посмертно. Перше, що мені сказала наша донечка, яка не розуміла, що відбувається, і звернення президента вона не бачила, то вона сказала: «Мама, а папа в лісу заблудився». Тобто дитина знала, що його не стало, а за кілька днів вона навіть сказала, з якої зброї стріляли по чоловіку. А чим рятуюся? Справді, ще такого усвідомлення немає за рахунок того, що йде війна, ми всі виконуємо якісь свої там завдання і немає часу думати про себе. Просто я вкладаю все, що можу, в свою донечку, і вона є зараз моєю розрадою.
Ну что ж, друзья, наша программа, сегодняшний выпуск заканчивается. Спасибо, что провели с нами этот час. В студии для вас работал Денис Тимошенко. Как обычно, больше вы можете найти в интернете. Это сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радио Свобода.орг», вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии» и подписывайтесь там на нас. Можете через эти социальные сети связаться с нашим проектом, предложить тему для разговора в студии, сюжета, который могут сделать наши корреспонденты. Не забывайте подписаться на канал Украинской службы «Радио Свобода» в YouTube, если еще не подписались, и ставьте колокольчик, так вы не пропустите наши новые выпуски, выпуски наших коллег. Ну и не забывайте поставить этому видео лайк, благодаря этому его увидит гораздо больше людей. Еще раз благодарю за то, что провели с нами этот час. Удачи вам и встретимся завтра в это же время.
Это было радио «Донбасс Реалии».